говорит Радио Свобода. Алексей Навальный. Страстное последнее слово в зале суда накануне приговора.
Каждый раз, когда кто-то из нас думает, давайте-ка я где-то вот постою в сторонке, и просто все пройдет мимо меня, я подожду, он просто помогает тому отвратительному феодальному строю, который вот сидит как паук в этом Кремле, помогает им вновь. Нас все равно больше, нас сотни тысяч и миллионы.
Поселок Врадиевка. Украинское национальное восстание против милиции.
Мы не ставим цель привлечь всех к ответственности, так как мы понимаем, что были эмоции, было справедливое возмущение.
Евгений Урлашов. Взяточник во власти или политическая жертва?
Ко мне пытаются применить попытку просто взять и убрать с поста мэра, если не путем неудовлетворительной оценки два раза, то путем хотя бы вот таких вот операций.
Рассказ об этих и других важных и знаковых событиях 27-й недели 2013 года в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Добрый вечер. У микрофона «Свобода» Андрей Шарый, постоянный автор и ведущий программы «Итоги недели. Радио Свобода» Дмитрий Волчек в отпуске. Так что сегодня я познакомлю вас с главными итогами минувших 6 дней. На минувшей неделе драматическим образом развивались события в Ленинском районном суде города Кирова, где продолжался процесс по делу о финансовых злоупотреблениях руководства компании «Кировлес». По этому делу в качестве обвиняемых проходит гражданский активист Алексей Навальный, выполнявший на общественных началах полномочия советника губернатора области, и бывший руководитель «Кировлеса» Петр Офицеров. В пятницу прокурор потребовал для обвиняемых 6 и 5 лет тюремного срока соответственно. Навальный, считающий судебный процесс политически мотивированным, выступил со страстным последним словом. Приговор будет объявлен 18 июля. В зале суда работала корреспондент Радио Свобода в Кирове Екатерина Лушникова.
На заседании суда Ленинского района во вторник адвокаты Навального и Офицерова заявили уже четвертый отвод судье Сергею Блинову. По мнению стороны защиты, Блинов не является независимым и беспристрастным арбитром. Судья отвод отклонил. В зал заседания был вызван неожиданный свидетель Мария Гайдар, бывший вице-губернатор Кировской области.
Я абсолютно убеждена, что и Навальный Алексей Андреевич невиновен, и Петр Юрьевич невиновен. Нет никаких доказательств, что Навальный деньги похитил. Петр Юрьевич Офицеров для меня тоже является добросовестным предпринимателем, который был посредником, который с этим работал. Если можно за это осудить Петра Юрьевича Офицерова за эту деятельность, то за эту деятельность можно осудить любого человека, который занимается торговлей и работает с комиссией. Любой супермаркет, который покупает на складе за одну цену, а продает покупателям за другую, можно посадить в тюрьму.
На следующий день стороной защиты было заявлено 8 ходатайств. Почти все они были отклонены судьей Сергеем Блиновым, включая ходатайство о проведении еще одной экономической экспертизы состояния предприятия «Кировлес». Только два документа согласился приобщить материалам дела Сергей Блинов. Справку из Управления статистики о ценах на древесину и обширный доклад независимых экспертов, содержащий анализ ценовой политики «Кировлеса». Согласно этому докладу, Вятская лесная компания Петра Офицерова покупала древесину у «Кировлеса» не по заниженным ценам, а по обычным среднерыночным или даже ценам чуть выше нормы. «Я так и не сумел понять, в чем меня обвиняют», заявил Петр Офицеров, выступая на процессе.
Каждый раз, приезжая на судебные сессии, я думаю о том, от чего сегодня придется защищаться. От обвинения в хищении, от обвинения в растрате, от обвинения в принуждении или от обвинения в краже младенцев. Я не знаю.
Алексей Навальный заявил о политической мотивированности процесса.
Самое начало этого уголовного дела, оно относится к ровно тому времени, когда я опубликовал документы о компании «Транснефть», свидетельствующие о том, что менеджер компании «Транснефть» только на строительстве трубопровода «Восточная Сибирь-Тихий океан» похитили около 4 миллиардов долларов. Это даже не мои выводы, это выводы Счетной палаты Российской Федерации. Появились первые, тогда еще анонимные заявления Министерства внутренних дел о том, что охот Навального мы сами будем расследовать.
5 июля на 19-м заседании суда Ленинского района прокурор Сергей Богданов потребовал 6 лет заключения в колонии общего режима для Алексея Навального и 5 лет для Петра Офицерова. Адвокат Петра Офицерова Светлана Давыдова заявила, что чувствует себя на процессе не как защитник, а скорее как врач хосписа, который может оказать пациенту только моральную поддержку.
Единственное, что я могу сделать для Офицерова, просто оказать ему пассивную моральную поддержку. Потому что, как мне кажется, то, что я говорю сейчас, бесполезно. Но, тем не менее, я все-таки надеюсь, что для суда справедливость – это не бессмысленный набор. Я очень рассчитываю на то, что суд примет правильное решение.
Выступая с последним словом, Петр Офицеров заявил, что дорожит своей свободой и вовсе не желает попасть в тюрьму, будучи невиновным, однако не может идти против собственной совести.
Я дорожу своей репутацией, ну, дорожу тем, над чем я дружусь, но да, есть вещи, которые, перешагнув раз, вы навсегда стоите за грани. А у меня 5 детей, и я знаю, что сегодня, если бы я пошел на сделку, я был бы нужен. Это было бы здорово. Но, знаете, когда они вырастут, они узнают, им скажут. И вот тогда возник вопрос. Но и это не важно. Тут не должно быть дело до того, кто будет там с моей семьей, главный закон. А я знаю, что я не виновен.
Алексей Навальный публично извинился перед Петром Офицеровым и его семьей за то, что они стали невольными заложниками политически мотивированного процесса.
Они стали такими людьми, которые были совершенно случайным образом схвачены в эти заложники. Проходят через это все, потому что нужно же кого-то ко мне прицепить. Нужен был предприниматель. Вот этим предпринимателем оказался Петр Офицеров. Что касается самого себя, я могу сказать, что я на этом месте нахожусь, понимая почему. Я с этого места могу совершенно честно взглянуть в глаза любому человеку. Потому что я знаю, что каждый человек, который следит за материалами дела, подойдет ко мне и скажет: «Алексей, ты невиновен».
Следующее заседание суда Ленинского района состоится 18 июля. Именно в этот день судья Сергей Блинов вынесет свой вердикт. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». Главной международной темой уходящей недели стали события в Египте, где армия отстранила от власти президента страны Мохаммеда Мурси. Мурси, ставленник исламского движения «Братья мусульмане», был избран на пост главы государства чуть больше года назад. И как раз годовщина вступления во власть оказалась для него роковой. В стране развернулось широкое движение уличного протеста, участники которого выступали против коррупции, злоупотребления властью, роста социальных проблем и растущей исламизации. Обстановка становилась все более сложной и запутанной, пока, наконец, армия не взяла под свой контроль ситуацию в Каире и других крупнейших городах. Мурси находится под домашним арестом, беспорядки в Египте продолжаются. В столкновениях сторонников и противников власти погибли несколько десятков человек. Формально Египет возглавил председатель Конституционного суда Адли Мансур. Он распустил парламент и объявил о проведении досрочных выборов. О ситуации в Египте говорит московский востоковед Елена Супонина.
Исламисты продолжают сохранять популярность у части населения Египта. Общество расколото примерно надвое. Поэтому просто выбросить исламистов и особенно организацию «Братья мусульмане» за борт политического процесса не получится. Кроме того, ни военные, ни левые силы, ни либеральные силы, так же, как и исламисты ранее, а до этого свергнутый президент еще один Хосни Мубарак, не в состоянии сейчас решить очень тяжелые экономические проблемы страны. А это означает, что раскол общества в Египте продолжится, экономическая ситуация будет ухудшаться, обстановка с преступностью тоже будет ухудшаться, и политическая ситуация будет сохраняться нестабильной и чреватой новыми сюрпризами. Хорошо, что военные вмешались. Если бы не они, то в Египте сейчас было бы море крови. Но было бы ошибкой думать, что армия – это будущее Египта, потому что на самом деле так было в прошлом, когда генералы могли встать во главе этого государства и вернуть стабильность. Сейчас общество не хочет возврата назад. Да и сама армия не готова к длительному управлению страной. Международное сообщество сейчас не может повлиять на ситуацию в Египте. До этого исламисты и свергнутый сейчас президент Мухаммад Мурси неоднократно обращались за помощью в виде кредитов. Египту нужны были миллиарды долларов для пополнения бюджета страны. Бюджет Египта опустошен, валютные резервы резко снижаются, но разве кто-то сейчас будет готов инвестировать в Египет и давать этой стране кредиты?
Говорила московский востоковед Елена Супонина. Страны Запада воздерживаются от характеристики случившегося в Египте как военного переворота. Американские комментаторы считают, что Вашингтон не должен вмешиваться в развитие внутриполитической ситуации в Египте, говорит колумнист еженедельника «Тайм» Фарид Закария.
You've had on С одной стороны, египтяне были жертвой репрессивного диктаторского режима. С другой – того, что я называю не менее жестокой демократией. Иными словами, жертвой откровенно авторитарного лидера, пришедшего к власти демократическим путем. Соединенные Штаты пытались помочь Египту найти некий третий путь, но это не наше дело. Сами граждане Египта должны найти человека, который будет способен править демократически, учитывая мнение всех. Пока египтяне выбрали Мурси, в то время как им требуется Мандела. И последние события показывают, что египетское общество остается расколотым.
Эксперты не ожидают быстрой стабилизации положения в стране. Правление военных может и затянуться, считает бывший высокопоставленный сотрудник Министерства обороны США Эли Краковски.
Я не думаю, что задача стабилизации ситуации в стране легко выполнима, но египетские вооруженные силы – это единственная организованная сила в стране, обладающая возможностями для создания фундамента нормализации ситуации. В стране угрожает религиозный раскол. Большую проблему составляет и то, что страна явно не готова к демократии в западном ее понимании.
Говорил американский военно-политический эксперт Эли Краковски. Среди арестованных египетскими военными в ходе столкновений активисты и лидеры исламского движения «Братья-мусульмане». Руководители этой организации обращаются к своим сторонникам с призывами отстаивать позиции президента Мурси до конца.
Время свободы. План на неделю.
О том, что должно случиться в России и в мире в следующие 7 дней. Первый раз в эфире в воскресенье в 20 часов по московскому времени.
План на неделю составляет Александр Гостев.
Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». Акции против милицейского и судебного произвола на уходящей неделе прошли во многих городах Украины. Небольшой украинский поселок Врадиевка объявил настоящую войну местной милиции, протестуя против беззакония, коррупции и произвола. Только спустя несколько дней центральные власти отреагировали на происходящее, опасаясь, что локальный бунт может перерасти в национальное восстание. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
В поселке Врадиевка Николаевской области в конце июня пьяные стражи порядка изнасиловали и жестоко избили местную жительницу Ирину Крашкову. Чудом выжившая девушка в больнице назвала три имени. Двух сотрудников Врадиевского райотдела милиции, лейтенанта Дмитрия Полищука и капитана Евгения Дрыжака, а также таксиста Сергея Рябиненко, который им помогал. Когда о событиях в этом поселке говорила уже вся Украина, Рябиненко и Полищук, племянник прокурора заводского района Николаева, были арестованы, а Дрыжак, крестник руководителя областного управления МВД, все еще свободно разгуливал по улицам со своим покровителем. Настаивая на привлечении к ответственности и Дрыжака, люди собрались на стихийный митинг, который впоследствии вылился в штурм местного РОВД. Итогом этих драматических событий стали арест третьего подозреваемого в изнасиловании и открытие уголовного производства по факту штурма. Целую неделю Врадиевка митинговала, требуя не допустить репрессий и уволить всех сотрудников местной милиции. Приехавший в поселок первый заместитель главы МВД Украины Виктор Дубовик заявил журналистам.
Мы не ставим цель привлечь всех к ответственности, так как мы понимаем, что были эмоции, было справедливое возмущение.
Дубовик пытался выступить и перед демонстрантами у здания милицейского отделения, на котором вывесили красно-черный повстанческий флаг. Но его речь заглушили скандированием «позор». На четвертый день протестов появилась реакция президента. Виктор Янукович призвал своих подчиненных показательно наказать виновных. Координатор гражданского движения «Спильна справа» Александр Данилюк считает, что ответственность за события в поселке, ставшем символом беззакония на Украине, несет и лично Янукович.
За последние 3 года у нас существенно возросло количество преступлений вообще и количество преступлений, которые осуществляют непосредственно сотрудники правоохранительных органов. Правительство, президент – это тоже беспредельщики, которые, по сути, милицию используют только для того, чтобы защищаться вот от таких вот недовольных людей. Поэтому они закрывают глаза на то, что вот эти вот цепные псы не выполняют свои функции, а насилуют.
Между тем, эксперты сходятся во мнении, что главная причина бунта во Врадиевке – неадекватная реакция правоохранительных органов. По мнению главы правления Центра политических исследований Пента Владимира Фисенко, Врадиевка – индикатор давно накопившихся проблем.
Они существуют, возможно, даже еще с 90-х годов, а некоторые проблемы еще уходят корнями в советское прошлое. Проблема первая – феодальный характер отношений в украинской провинции. Когда местные начальники, в том числе люди в погонах, позволяют себе все, что угодно, в том числе прямое нарушение закона и даже тяжкие преступления. Вот этот полуфеодальный характер отношений говорит о том, что в этом плане мы очень далеко от Европы. Ситуация правоохранительных органов, к сожалению, находится вне контроля, и достаточного контроля нет как со стороны министерства, так и со стороны местной власти. Если ситуация будет продолжаться таким образом, то главный риск для власти – это вот не то, что сейчас в Радивка приведет к какой-то революции. Может быть цепная реакция. Вот если будет наложение таких вот проблемных ситуаций, недовольства, бунтов, протеста против правоохранительных органов или местной власти, да еще это будет усилено недовольством социально-экономическим, вот тогда возникнет реальная опасность. А сейчас это еще один прорыв ткани в отношениях между властью и простыми гражданами.
Как отмечает социолог, руководитель фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина, сейчас можно говорить о резком падении доверия украинцев к милиции.
Высокого доверия не было и раньше. Было недоверие 60%. Еще несколько лет назад было 40%. То есть деградирует система, и сейчас и от тех 16% доверия к судам и 20% доверия к милиции мало что останется.
Еще один момент, на который обращают внимание эксперты, комментируя события во Врадевке, пассивность нынешних лидеров украинской оппозиции. Владимир Фисенко продолжает.
Оппозиция живет точно так же, как и власть, живет в параллельном пространстве. У людей свои проблемы, а у оппозиции свои проблемы. И оппозиция в очередной раз не реагирует на реальные социальные проблемы. Она пытается поднимать Украину на искусственных митингах, а вот когда возникают реальные социальные проблемы, оппозиция на это реагирует весьма пассивно. Поэтому она и проигрывает.
Если бы на свободе была экс-премьер Юлия Тимошенко, то вполне вероятно, что протесты во Врадевке перекинулись бы и на другие регионы. Но вряд ли сейчас стоит волноваться Виктору Януковичу, поскольку со времени заключения Тимошенко в стране пока так и не появился харизматичный оппозиционный лидер. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете Радио Свобода. На этой неделе за вымогательство взятки арестован мэр Ярославля Евгений Урлашов и еще двое лиц, которых следствие считает причастными к совершению этого преступления. Речь идет о попытке получения 45 миллионов рублей с одной из городских компаний. Урлашов стал известным в минувшем году, когда вышел из состава партии «Единая Россия» и избрался на пост главы государства в качестве независимого кандидата. На выборах в городское собрание 8 сентября Урлашов возглавил было список своей новой партии «Гражданская платформа». Однако теперь не только политическое прошлое городоначальника становится неясным. Арестованный отвергает обвинения в свой адрес и считает, что уголовное преследование мотивировано политическими причинами, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
В начале следующей недели дело о коррупции популярного оппозиционного мэра Ярославля Евгения Урлашова может переехать в Москву. Тогда в столичный СИЗО отправится и сам политик, чье участие в выборах в областную думу от партии «Гражданская платформа» теперь под большим вопросом. Мэра Ярославля обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору. Обвинение предъявили двум замам Урлашова, Алексею Лопатину и Дмитрию Донскову, а также руководителю агентства по муниципальному заказу ЖКХ мэрии Максиму Пайкалайнину. Еще один фигурант дела, Андрей Захаров, обвиняется в покушении на посредничество во взяточничестве. Статья о получении взятки в особо крупном размере предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Евгений Урлашов и предполагаемые случаи участники преступления были задержаны 3 июля. Следствие утверждает, что мэр Ярославля требовал от предпринимателя Сергея Шмелева откат на сумму в 45 миллионов рублей за заключение госконтракта. Все фигуранты дела, кроме Урлашова, признали свою вину, назвали градоначальника организатором вымогательства взятки и пошли на сделку со следствием. Сам мэр вину не признает и от сделки отказывается. Сразу после задержания Урлашова в Ярославле прошел сход, на котором собрались сторонники и противники мэра от 100 до 300 человек. Защита Урлашова намерена обжаловать его арест. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал адвокат ярославского мэра Михаил Писарец.
Я считаю это как минимум репрессивной мерой. Обжаловать соответственно мы, естественно, его будем, потому что, на наш взгляд, при принятии этого решения, как, в общем-то, по всему уголовному делу, которому отроду 2 дня, уже совершено ряд грубейших процессуальных нарушений на грани с правами, с нарушениями прав человека. Ничем не обосновано такое жесткое применение меры пресечения, тем более были ходатайства и о залоге. Кроме того, санкция предполагаемой статьи наказания, которая вменяется, предполагает в качестве меры наказания штраф, то есть финансовую санкцию, и залог достаточно было бы для обеспечения возможного решения суда.
Сторонники Урлашова называют его преследование политическим. Мэр Ярославля на выборах в областную думу, которые состоятся уже 8 сентября, должен был возглавить список партии Михаила Прохорова «Гражданская платформа». Сразу после задержания Урлашова Михаил Прохоров предложил внести за него залог и заявил, что в Ярославле произошел рейдерский захват независимого мэра. Об этом Радио Свобода рассказала пресс-секретарь лидера гражданской платформы Татьяна Кособокова.
Это удар по гражданским свободам и свободам каждого жителя России. В чем бы власть ни подозревала Евгения Урлашова, он не террорист и не находится в федеральном розыске. Совершенно очевидно, что ночные маски-шоу с выволакиванием человека из машины устроены с единственной целью запугать его лично и избирателей, с которыми Евгений должен был работать, начиная со следующей недели, поскольку партия предполагала выдвинуть Евгения и его окружение на выборах в областную думу Ярославской области. Гражданская платформа будет требовать от правоохранительных органов публичного объяснения, почему в отношении законно избранного главы города применены столь жесткие меры.
После задержания Евгения Урлашова в Ярославль приехали эксперты президентского совета по правам человека, чтобы на месте разобраться, законно ли преследование мэра. Руководителю Национального антикоррупционного комитета Кириллу Кабанову удалось познакомиться с материалами следствия и поговорить с разными людьми.
Дело в том, что мы сегодня встретились с представителями мэрии, мы сегодня встретились с представителями администрации, а мы получили материалы от следствия. И можем сказать, что мы не можем говорить, что дело сфабриковано. У нас есть вопросы по возможному избыточному физзащите, вопросу задержания. У нас есть вопросы по неким мелким правовым формальным нарушениям, которые являются на ход расследования.
Кто еще с вами в числе экспертов, которые сейчас находятся в Ярославле?
Член совета при президенте Евгений Мысловский. В прошлом следователь посол главного дела Генеральной прокуратуры. Эксперт совета Павел Зайцев, следователь посол главного дела МВД, который занимался как раз коррупцией и водными преступлениями.
Тем не менее, политологи напоминают, что история Евгения Урлашова, победившего на выборах мэра в прошлом году в качестве независимого кандидата, напоминает истории других градоначальников, победивших на выборах выдвиженцев от партии власти. Эксперты подсчитали, что с 2008 по 2011 годы единороссов на муниципальных выборах обошли 45 независимых кандидатов и кандидатов от других партий. 27 из них впоследствии стали жертвами заказных уголовных дел. 4 мэров грозились посадить, но уголовные дела, явно сфабрикованные, впоследствии рассыпались. Наиболее яркий пример – история победившего на выборах мэра Архангельска беспартийного Александра Донского. Против него возбудили сразу 3 уголовных дела о коррупции, но в итоге приговорили лишь к штрафу за якобы заведомо поддельный диплом и 3 годам условно за оплату охраны мэрии из городского бюджета. При этом суд запретил Донскому занимать должности в органах власти. Политолог Александр Кынев почти уверен, что история Евгения Урлашова из этого же ряда.
Существует определенная практика, уже сложившаяся, к сожалению, о том, что практически все главы муниципальных образований, которые побеждали в борьбе кандидатов официальной власти, которые у нас традиционно идут либо под брендом «Единой России», либо при ее поддержке. Так вот, те мэры, которые таким образом вопреки воле власти избираются, как правило, у них 2 основных дальнейшие траектории. Первый вариант – это вступление в партию власти, как случилось, например, в Иркутске со смэром, который избирался от КПРФ. Вариант второй – это отстранение от должности по тем или иным поводам, часто возбуждение уголовного дела, которое нередко рассыпается, поскольку выясняется, что, в общем, шито белыми нитями.
Бывший член партии «Единая Россия» Евгений Урлашов победил на выборах мэра Ярославля в 2012 году как независимый кандидат. Он конфликтовал с «Единой Россией» и властями Ярославской области. Урлашов окончил юридический факультет Ярославского госуниверситета. Позднее получил образование по специальности «Государственное и муниципальное управление». Избирался в городскую думу Ярославля, работал в благотворительном фонде «Правозащитник». В 2008 году вступил в «Единую Россию», но за неделю до выборов мэра в 2012 году вышел из ее рядов. Избирательную кампанию выиграл с лозунгами «Верну город людям», «Власть должна быть открытой», «Против жуликов и воров». Став мэром, полностью сменил управленческую команду. В том же 2012-м вступил в партию Михаила Прохорова «Гражданин». гражданская платформа. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Итоги недели «Радио Свобода». Вот главные темы второй половины этого часа. В Карловых Варах завершается международный кинофестиваль. Венесуэла и Никарагуа заявили готовность предоставить убежище Эдварду Сноудену. Екатерина Лошак стала новым директором Музея изобразительных искусств имени Пушкина. Программу продолжим после объявлений.
Летняя школа для педагогов. Чему готовы учиться учителя из регионов? По каким критериям они оценивают свою деятельность? Зачем преподавателю навыки журналиста? Эти вопросы, а также насущные проблемы ЕГЭ, зарплаты и отчеты разбираем в классном часе «Свобода» с участниками летних мастерских Всероссийского интернет-педсовета в воскресенье 7 июля в 5 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона Андрей Шарый. Программу «Итоги недели «Радио Свобода» продолжит рубрика «Телерейтинг» и телекритик Слава Тарощина. Начну беседу с той же темы, которой завершил первую часть программы. Как показывали страдания ярославского мэра на этой неделе?
Очень активно. И я бы сказала, что картинка вернула меня, человека, который смотрит телевизор в промышленных масштабах, очень пристально, она вернула в меня события 10-летней, а то и 15-летней давности. Дело не в том, что мэр Урлашов кристально честный человек, я его не знаю и не поручусь, и не собираюсь быть его адвокатом. Но то, как это в ящике, это, конечно, вызывает гигантское, мягко выражаясь, возмущение, потому что идут в ход какие-то прослушки невнятные, с оборванной связью, какие-то странные сцепления, какой-то странный монтаж. Вот много-много лет назад, когда телевидение стало это позволять себе в отношении Березовского, там, скажем, когда были прослушки Березовского с Бадри Патрикацишвили, это все делали журналисты, которым было не принято подавать руки. Теперь это делают центральные каналы федеральные и охотно комментирует человек с честным лицом по фамилии Маркин, устав местного комитета. Я обратила внимание на очень смешное совпадение. Телевизионщики никогда не вычитывают контекст. Вот идет «Пошел», а следующим пунктом программы в новостных блоках идет «Тимченко». И вот светлый облик Тимченко, он настолько чист, что даже никогда не мелькает на экране. Я, кстати, даже не знаю, как он выглядит. Но за его отличный труд на благо Родины он получил орден. И его пели осанку. Вот эти вот два сюжета, они, конечно, очень выразительны.
Еще одна горячая тема недели – это реформа Российской академии наук, обсуждение этой проблемы в Государственной Думе, корректировка законопроекта Владимиром Путиным и протесты научной общественности.
Ощущение того, что страна, в частности, ее лучшая часть в виде академика, в виде интеллектуалов и интеллигентных, не вполне адекватна. Потому что если вот эти вот все сюжеты, их было огромное количество во всех новостных блоках, если их суммировать, то получается так, все было ужасно плохо, это было страшно, или Иваново, это последний чек в нашем Отечестве. Но как только взял в свои руки весь этот сюжет Владимир Путин, человек, по воле которого колосится пшеница, и все процветает в нашем Отечестве, сразу все стало очень хорошо. И тут же выяснилось, нужно было-то всего лишь малость, чтобы вот это вот хозяйственное управление, новая структура, которая должна была стоять во главе Академии наук, чтобы ее возглавил нынешний президент. И сразу и президент Академии наук, как ранний пояс, говорил спасибо товарищу Путину, и как все будет хорошо. И думские старцы очень активно комментировали, но тут же выпустили Жириновского, который сказал, господи, да они получали 50 тысяч, а сейчас будут получать 100 тысяч. Плохо, что ли? И вот так вот выглядит это в телевизоре.
Новый канал «Общественное российское телевидение». Не буду скрывать от слушателей, что мы с вами заранее договорились, что вы выскажете свое мнение по поводу того, как концептуально работает этот канал.
Ну, слово «концептуально» не подходит абсолютно, потому что чего здесь никак не просматривается, это не то чтобы концепция, но даже никакой идеи. То есть концепция, она хорошо хорошо известна вообще с 50-х годов. Это борьба хорошего с отличным. Новостей фактически нет, потому что все эти бесконечные местные новости по поводу того, что там слониха родилась, слоненка в зоопарке, а вот крышу не отремонтировали, это вообще никак нельзя нести борьбу новостей. Там вообще что-то такое непристойное происходит с версткой, даже и с логотипом, и с картинкой. Это телевизионный мезозой, это какая-то древняя эра, здесь ничего прямого нет. При этом количестве нафталина и количестве говорящих голов ничего прямого нет. Это на что я наткнулась? Это на фильм о писателе Пикуле. Я слышу не просто панегирик, а что-то, вот может быть это и есть концепция этого канала, что все мерзавцы не понимали величия его замысла, какой он талантливый, какой он плодовитый. А плодовитость это вообще главный его показатель. И даже то, что Пикуль закончил пятиклассное образование, он абсолютно не очень безграмотный человек и не имел представления об истории, это тоже оказывается очень хорошо, потому что вот именно таким образом у него мозги были свободны от госпропаганды. Вот это вот все в течение часа, синхронами, все очень торжественно. Что меня возмутило? Общественный канал. Вместо того, чтобы затронуть важнейшую тему, ведь у нас не две культуры, как одного государства. У нас два народа. Один народ слушает Стаса Михайловича, читает Пикуля, а другой народ слушает и читает совершенно другие вещи. Если бы был разговор какой-то серьезный, я бы это поняла. Меня возмутило то, что господин Лысенко, он лукавый, он такой уже мягко пожилой. Но, тем не менее, я всегда считала с его слов, с его интервью, со слов его окружения, что он интеллектуал и человек, который обожает литературу. Такая лабуда делает этот человек, который ляпал все вот эти мерзейшие фильмы о Сталине, о Берии на канале НТВ, Сергей Краус. Я увидела его в титрах, и поганой привычке в титрах не указана дата, когда этот фильм сделал. Ну, потому что канал, состоящий из секонд-хенда, они очень хитро делают. Они дают в титрах какие-то фамилии, но не дают дату выпуска. Создается ощущение вот такого вообще непонятного новообразования.
Рубрика «Телерейтинг» и телекритик Слава Тарощина.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Венесуэла и при соблюдении некоторых непонятных условий Никарагуа выразили готовность предоставить убежище бывшему контрактнику американских спецслужб Эдварду Сноудену, который уже две недели, как предполагают, находится в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Вашингтон обвиняет Сноудена в разглашении государственных секретов и добивается его выдачи. Паспорт Сноудена аннулирован. В начале минувшей недели Сноуден обратился к 20 странам мира с просьбой о предоставлении убежища, в пятницу прибавил к этому списку еще 6. В США у Сноудена, как свидетельствует корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин, остается все меньше сочувствующих.
4 июля, в День независимости, в нескольких десятках американских городов прошли демонстрации под лозунгом «Восстановим четвертую поправку». Митинги были немногочисленные, но требования, с которыми выступили их участники, близки гораздо большему числу американцев. Они призвали Конгресс пересмотреть закон Patriot, принятый после терактов 11 сентября. На основании этого закона американские спецслужбы получили широкие права в ведении мониторинга электронных средств коммуникаций. Один из организаторов протестов, коалиция правозащитных организаций, выступающих за свободу электронного пространства, собрала более 500 тысяч подписей под петицией «Прекратите наблюдать за нами». Поводом для демонстрации стали разоблачения Эдварда Сноудена, который передал газетам информацию о существовании секретных программ мониторинга телефонных звонков американцев и перехвата электронной переписки иностранцев. Любопытно, правда, что митингующие почти не упоминали имени Сноудена. Не было слышно, судя по всему, и громких призывов защитить его от американского правосудия. Если судить по последнему опросу, проведенному изданием «Huffington Post», то чем дольше Сноуден остается в центре внимания прессы, тем более скептично американцы оценивают его цели и средства их достижения. 38% опрошенных сейчас считают, что, раскрыв секреты, бывший контрактник Агентства национальной безопасности совершил недоброе дело. 33% одобряют его действия. Три недели назад на стороне Сноудена выступали 38% респондентов, 35% критиковали его. Как говорят американские комментаторы, за эти три недели образ Сноудена, как борца за право американцев знать правду о действиях своего правительства, дал сильную трещину. Его имиджу не помогли ни известия о том, что он разоблачает американские разведывательные кибероперации за рубежом, ни его близость к WikiLeaks и ее лидеру, обладающих очень сомнительной репутацией в глазах американцев. Мало того, угрозы Сноудена продолжить разоблачение американских секретов могут восприниматься многими странами, особенно союзниками США, как и его готовность продолжать заниматься сомнительной с точки зрения международного права деятельностью. «Сначала я, честно говоря, не видел в действиях Сноудена значительной угрозы безопасности США», говорит Кристиан Уайтон, бывший советник госсекретаря. «Не факт мониторинга телефонных разговоров американцев, ни информация о перехвате электронных сообщений не выглядела сверхсенсационной. Я уверен, что террористы давно осведомлены о том, что их разговоры прослушиваются. Но когда стало ясно, что в распоряжении журналиста Guardian находится гораздо больше информации, чем отрывочные сведения о разведывательных программах, мое восприятие этой истории изменилось. Если у него в руках оказались электронные досье с секретными документами, которые он готов публиковать, это, на мой взгляд, превращает его в соучастника преступления. Иными словами, если поначалу действия Сноудена можно было воспринимать как пример законного разоблачения секретов, скрываемых от общественности, то сейчас они выглядят как образец уголовно наказуемого шпионажа. Еще более прямо высказался в интервью телеканалу Fox Стив Мур, обозреватель газеты Wall Street Journal. «На мой взгляд, невозможно придерживаться мнения, что Сноуден своего рода герой, разоблачитель, после того, как мы узнали о серьезности ущерба, причиненного им безопасности Соединенных Штатов. Я думаю, что задача его экстрадиции и предания суду должна быть среди приоритетов Вашингтона. Совершенное им, на мой взгляд, лишает любую цивилизованную страну, озабоченную борьбой с терроризмом, оснований для того, чтобы рассматривать его в качестве беженца и отказать в запросе его экстрадиции в США». Американские средства информации уже начали обсуждать гипотетический вопрос: что произойдет, если никто не согласится предоставить Сноудену убежище, или ему не удастся перебраться в эту страну? Эксперты журнала Time говорят, что с точки зрения международного права ситуация довольно запутана. Не исключено, что ему в таком случае придется воззвать за помощью к управлению ООН по делам беженцев, которое может признать его в качестве беженца и обратиться к странам-членам с призывом предоставить ему документы, которые станут основанием для выезда его из Москвы. Но, с другой стороны, у России, по словам экспертов, есть полное право в любую минуту выслать Эдварда Сноудена туда, откуда он прибыл без законных документов, то есть в Гонконг.
Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В Карловых Варах завершается 48-й международный кинофестиваль. О лучших фильмах конкурсной программы я беседую со специальным корреспондентом «Радио Свобода» в Карловых Варах Дмитрием Волчиком.
В моей версии, Андрей, это фильм «Толстая тетрадь» Яноша Сасса. Это экранизация знаменитого романа «Готы Кристоф», первой части ее трилогии о братьях-близнецах. Этот фильм давно ждали, его выход был запланирован еще на 2011 год, но вот съемки затянулись, и понятно почему, ведь работать с сюжетом о Готе Кристоф очень сложно. Главные герои – подростки-близнецы, которые решают воспитать в себе сверхчеловеческие качества, не боятся ни голода, ни боли, ни лишений, ни смерти во время Второй мировой войны. Вот Янош Сас таких близнецов нашел, это братья Диамант, и в их облике действительно есть нечто инфернальное. А снял фильм знаменитый оператор и режиссер Кристиан Бергер, который работает с Михаэлем Ханеке. В общем, задача воссоздать очень мрачную, циничную и антигуманную атмосферу романа вполне удалась. Думаю, что Агота Кристоф одобрила бы такую экранизацию.
В программе фестиваля в главном конкурсе есть русский фильм. Кроме этого, показывают и в конкурсе документальных лент картину Виталия Аманского «Труба». Что вы скажете о русском присутствии на фестивале?
Вообще, Андрей, в последние годы российских фильмов на фестивале было чуть меньше, чем прежде, и туристы, которые приезжают в Карловы Вары на курорт, были не очень этим довольны. Но в этом году им жаловаться не на что. Есть русскоязычные фильмы на все вкусы. Но так получилось, что в двух игровых конкурсах оказались картины, снятые на Кольском полуострове. Это драма Юсупа Рызыкова «Стыд» о женах подводников, напоминающая о трагедии лодки «Курск». Курск, и фильм Александра «Стреляное море», поэтическая картина умирающего мира рыбацких поселков. Есть в документальном конкурсе фильм, который вы упомянули, «Труба Виталия Манского», отчасти снятый в России, но самый большой интерес публики, разумеется, вызвал фильм «Интимные места», который уже произвел фурор на Кинотавре, фильм с очень простым месседжем о том, что так называемой нормальной сексуальной жизни не бывает, и все отклонения от этой выдуманной нормы по-своему хороши. С одной стороны, это похоже на газету «Спит-инфо», или, помните, была такая передача на старом НТВ про это. А с другой, сейчас, когда в России идет волна ханжества и наступление власти на сексуальную свободу, фильм «Интимные места» просто выглядит революционно, как такой манифест сопротивления депутату Мизулиной. К тому же, там есть очень похожая на нее героиня, борющаяся за нравственность, ну и, конечно, выясняется, что она сама просто одержима эротическими фантазиями. Так что я бы сказал, что фильм имеет такой терапевтический социальный эффект. Он более чем злободневный и при этом не дидактичный, а легкий и остроумный. Есть там несколько очень смешных сцен, особенно в финале.
Дмитрий, давайте теперь поговорим о великом в кино и о великих именах кино на Карловарском фестивале. Украинско-французская лента «Параджанов» посвящена, очевидно, знаменитому советскому режиссеру. Что скажете?
Ну вот это такой же случай, когда фильм в первую очередь хочется похвалить за злободневность. Сергей Параджанов был самой известной жертвой преследований геев в Советском Союзе, так что сейчас, когда снова это все начинается, стоит вспомнить о его судьбе. Но Параджанов, мне кажется, заслуживает другого фильма, какой-то фантазии, близкой к его собственному киноязыку. К сожалению, был выбран совсем другой путь, такой прямолинейный байопик, набор историй и анекдотов из его жизни, как он принимал Марчелло Мастрояни у себя в доме в Тбилиси, как он чудил на съемочной площадке, ну, конечно, вся его лагерная история и так далее. То есть портрета адекватного его личности не получилось. И это вдвойне печально, потому что режиссер, талантливый человек, Серж Шевидикян, снявший несколько достойных фильмов и хорошо знавший Параджанова.
Я не могу, Дмитрий, в этой связи не вспомнить и нашу внутриредакционную историю. Вы помните одного из наших коллег, который когда-то давно предлагал сделать 80-часовой цикл радиопередач, посвященных творчеству и жизни Сергея Параджанова. К счастью, такой гигантский цикл сделать тогда не удалось. Вы наверняка просмотрели огромное количество артхаусных, экспериментальных фильмов. Что запомнилось?
Да, действительно, впервые на фестивале появилась секция «Имаджина», где собраны экспериментальные фильмы разного формата, в основном короткометражные. Я думаю, что появление этой секции – большая удача фестиваля, почти все лучшее как раз там и оказалось. Ну, назову только три картины. Это первый – это фильм Густава Дойче «Ширли», 13 оживших картин Эдварда Хоппера, объединенных одной героиней. Второй фильм – это «Пришелец из мрака», коллаж из уцелевших картин знаменитого актера немого кино Лона Чини. И, наконец, фильм Сергея Лозницы «Письмо», снятый в интернате для душевнобольных и снятый так, что все восприятие сдвинуто. Вместо речи мы слышим какое-то щебетание, а картинка отфильтрована так, что все белые пятна, халаты врачей, например, сияют, как ангельские ризы. И вот благодаря этому вполне банальная картинка уходит в другое измерение. Вот если бы мне предложили снимать фильм о Сергее Параджанове, я бы, наверное, какой-то вот такой прием придумал, ухода от достоверности.
Дмитрий, это означает, что Сергей Лозница снова от художественного кино вернулся к документалистике? Это новая лента его?
Этот фильм был задуман еще в начале нулевых годов, и тогда же был снят, но не был доделан, и только вот сейчас Сергей Лозница завершил над ним работу и наложил вот этот вот очень сложный звук, где голоса превращаются в щебетание, и сделал эти фильтры, так что работа над этим совсем небольшим фильмом растянулась на 10 с лишним лет.
Давайте подведем итог, Дмитрий. Вы провели неделю на Карловарском кинофестивале. Не зря прошел этот отрезок вашей жизни?
Нет, совершенно не зря. Я посмотрел несколько выдающихся фильмов, но, как обычно бывает, Андрей, все-таки все лучшее было показано в этом году в Берлине, в Каннах и так далее. И уже сейчас на Карловарском фестивале в других внеконкурсных программах эти картины идут. Лучший фильм, который я здесь посмотрел, китайского мастера Дзя Джанке «Прикосновение зла», выдающийся социальная драма, которая очень много объясняет том, что сейчас происходит в Китае, вот на эти все эти истории о том, как обезумевшие люди врываются в детские сады, убивают детей и так далее. Вот здесь такого рода сюжеты, собранные вместе несколько новелл, которые объясняют, какое давление капитализм оказывает на простых китайцев. Выдающаяся картина, может быть, лучший фильм этого года.
У проходящего в Карловых Варах международном кинофестивале я беседовал с обозревателем «Радио Свобода» Дмитрием Волчиком. Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». Среди ярких тем в российской блогосфере в последние дни смена руководства Музея изобразительных искусств в Москве и увольнение журналиста Сергея Доренко из радиостанции «Русская служба новостей». Рубрика «Сетевые разговоры» и Ольга Серебряная.
Сергей Доренко, которого глава РЖД Владимир Якунин назвал причастным к своему ложному увольнению, в понедельник ушел с поста главного редактора радиостанции «Русская служба новостей». Сама радиостанция 1 июля обрела генерального директора в лице Арама Габрилянова, о чем стало известно еще в пятницу. Но Доренко заявил, что решение об его отставке принималось кем-то свыше. Вот отрывок из ноябрьской прошлого года передачи Доренко, в которой он сравнил главу РЖД с экс-министром обороны Анатолием Сердюковым.
Президент российских железных дорог Владимир Якунин написал письмо зампреду правительства Дворковичу с просьбой выдать денег. Ну, я думаю, что Якунин следующий за Сердюковым. Вот все думают, кто за Сердюковым? Я отвечаю, Якунин. Потому что превратить прибыльную компанию в убыточную нелегко. Но для этого надо вывести активы каким-то образом в дочек, отдать прибыльные контракты. Большая-большая работа. То есть превратить потенциально выгодную компанию РЖД в ничтожество. Это по силам только Владимиру Якунину, мне кажется. Нет?
Владимир Якунин подал на Доренко в суд. Повестку по иску главы РЖД о защите чести и достоинства Доренко вручили в прямом эфире 19 июня текущего года.
Что за мент стоит в студии? Здрасте.
Видно, повестку вручить, а старший
участковый. Старший участковый пришел к нам в студию. Триумф, товарищи, впервые в прямом эфире старший участковый. Прошу вас.
Сергей Леонидович, по решению Хорошевского районного суда необходимо вручить вам судебный
повестку. Как вас зовут? Вы же не представились.
Зовут меня Андрей Борисович, фамилию свою назвал. Моя ли фамилия Левчук.
Что там написано в этой повестке?
Вас вызывают суд на 1 июля.
По повестке Якунина Владимира Ивановича.
Да.
В тот же день в российской прессе случилась путаница с якобы увольнением Владимира Якунина, которую власти объяснили хакерской атакой, а сам Якунин – атакой со стороны Доренко. Журналист, отстраненный от руководства русской службы новостей, сначала сказал в интервью «Коммерсанту», что, цитирую, «хочет посидеть у водопоя, посмотреть, кто придет на водопой», и поэтому продолжит вести свою утреннюю программу, но затем опроверг сам себя в эфире, пояснив, что останется максимум на 2-3 недели. Такая перемена участи тоже объясняется в сети решением сверху. Доренко очень сочувствует ЖЖ-юзер Задумов.
Все-таки это весьма плачевная практика для Кремля, когда ведущих медиа-менеджеров грохают об стену лицом. Допустим, Доренко общался с Сурковым, мило общался, да и самостоятельный он в деталях человек. Но разве приход Володина делает обязательным сознательное уничтожение всех контактов Суркова? Это глупо. Людей уровня Доренко, которые не просто проводят линию партии и правительства, а еще и умеют развлекать, весьма мало. Тупых исполнителей у вас полно, а сколько людей забавных, которых можно слушать и смеяться не от остервенелой злобы, а просто так, ситуативно, от парадоксальной подачи материала. Да, он раньше работал с ненавистным Березовским, но это когда было? На чьей он стороне работал с Березовским? Сколько людей в обойме у Кремля? Много? Сильно в этом сомневаюсь. С другой стороны, Арам Ашотович Габриэлянов, медиа-менеджер хоть куда, с известиями справился. И теперь, раскрученный Доренко лично, РСН, он не уронит в рейтингах. Но, ребята, тогда уж заплатите нормальные деньги Доренко, сопоставимые его вкладу в раскрутку никому неизвестной РСН. «Золотой парашют».
1 июля министр культуры Владимир Мединский объявил о смене руководства Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Сначала утверждалось, что 90-летняя Ирина Антонова, работавшая в музее с 1945 года и возглавлявшая его с 1961, станет его президентом. В четверг, однако, новый директор Пушкинского музея, галерист и искусствовед Марина Лошак, заявила в интервью «Афиши», что должность президента музея – это, по сути, почетная пенсия. По словам Лошак, полномочия Антоновой ограничиваются возможностью дать директору совет или рекомендацию. Журналист Александр Тимофеевский так отреагировал на кадровые перестановки в музее.
Антонову сняли.
Это сюжет сказки Александра Сергеевича Пушкина про рыбака и рыбку. Захотела подмять под себя всю коллекцию Щукина-Морозова и оказалась перед разбитым корытом. Подвела ее арифметика. Вся музейная общественность выступила против, ни одного голоса за. Таких просчетов номенклатуре не прощают. Какая она после этого номенклатура? А я вот думаю, что не было просчета. Ничего Ирина Александровна не считала. Был высокий, мечтательный порыв. Хочу быть римскую папой. Но римскую папой работают другие. Вместо Антоновой пришла Марина Лошак. Хорошая, добрая женщина, очевидно, умеющая ходить по коридорам. К 90 годам она, как и Антонова, станет символом культуры и оплотом духовности.
Сожаление, да и то довольно необычно сформулированное, выразила, похоже, одна только Алиса Зюс.
А все равно бабку жалко. Она у нас на вроде английской королевы была.
У петербургского искусствоведа Анны Матвеевой увольнение Антоновой вызывает чисто прагматический интерес.
Я совершенно не в курсе внутренних и внешних политических игр ГМИ имени Пушкина. Признаться, я даже не помню, когда вообще в последний раз там была даже в качестве зрителя. Но в скоропостижной отставке Антоновой для меня есть один интерес. По нему, проанализировав биографии и позиции уходящей и приходящей, можно попробовать, и, возможно, ошибиться, проследить минкультовскую логику будущих перемен в руководстве топовых культурных учреждений. А перемены, увы, будут.
Тем не менее, в Петербурге до сих пор силен страх потерять коллекцию импрессионистов. Особенно после того, как Марина Лошак заявила в интервью «Коммерсанту», что поддерживает идею воссоздания коллекции Щукина-Морозова, но что, однако, этот вопрос должно решать государство. Вот реакция петербуржца Анатолия Брука.
На уровне музейного сообщества и Минкульта они потерпели фиаско. Сейчас начнут подтягивать московское купечество из отельного, строительного и туристического бизнеса. Начнется вой в приемной Собянина. Тоже хотим. Эрмитаж не обеднеет и так далее. Лошак подтянет так называемую московскую светскую тусовку и посетителей московских арт-галерей скупок. Подтянет общероссийские ТВ-каналы, которые на деле являются московскими, и вперед. Начиная от Малахова и заканчивая Архангельским, у которого попытка поговорить на заданную тему в чисто московском кругу уже была.
Рубрика Ольги Серебряной «Сетевые разговоры». Вопрос недели. В Казани вечером в субботу открылись 27-е летние Всемирные студенческие игры. На организацию универсиады из российского бюджета потрачено более 200 миллиардов рублей, в несколько раз больше первоначальной сметы. Должна ли Россия организовывать дорогостоящие международные спортивные соревнования, говорят прохожие на улицах Чебоксар.
Спорт – это всегда хорошо, конечно, но я думаю, о народе тоже нельзя забывать. 50 на 50, как бы, не то, не все, как бы, не могу сказать конкретно.
Да, одобряю финансовые затраты из бюджета, потому что это хорошее дело, спорт, поэтому одобряю.
Нет, лучше бы строили дороги и, соответственно, вкладывали бы деньги в социальное жилье.
Одобряю, потому что у людей тоже как эмоции идет, как-то выливается. Ну, нехватка денег, этот как-то меньше гасится это все. Это процесс соревнований как-то как наравне получается. Даже малоимущим. Люди участвуют все равно, рады. Здоровый образ жизни я одобряю.
Если спортивные соревнования, то да. Ну, а что касается этих олимпиад и всего остального, то мне трудно судить. Я не знаю ни бюджета, ничего.
Да, наверное, одобряю. Не мои деньги. Бюджетные же. Пусть они идут на эту университет.
Ну нет, они вот лично моим детям это ничего не принесет. Лучше детям что-нибудь. Я такие траты не одобряю.
Я точно не знаю, из каких источников все это проводится. Ну а если смотреть философски, ну а почему нет? Наша страна тоже должна что-то такое проводить. Не только смотреть в кошелек, вот нам только надо пить, есть. Духовно тоже люди должны развиваться, и физически тем более, что у нас сейчас вообще в загоне и физическое, и духовное развитие.
Не одобряю. Надо на детские дома больше денег выделять бюджетных, на ремонт старого жилья, а без университета можно и прожить. Спорт должен быть оздоровительный, а не показной.
Ну и нужно, и не нужно.
Я вообще против этого, конечно. Против, очень даже против. Спорт, он как-то был, знаете, вот определен. А сейчас, пожалуйста, шаг туда, спорт, шаг, спорт. И в то же, я понимаю, что занимаюсь этим спортом. Не занимаемся ведь ничем, абсолютно, только деньги тратим.
Лучше бы зарплату нормально платить, зарплату маленькую получаем. Ну-ка.
Опрос провел корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Лишнев. Что происходило в столице Татарстана в преддверии студенческих игр? На этот вопрос отвечает гражданский активист из Казани Булат Мухамеджанов.
Вот на время универсиады запланирована акция зоозащитников, которые протестуют против стерилизации и фактически умерщвления животных, конкретно собак, в городе Казани. Плюс намечалась акция ЛГБТ-сообщества в центре Казани. Но в обоих случаях исполком города вынес отказ, фактически обосновав это именно проведением универсиад. Визуально очевидно, что количество полицейских в разы увеличилось. Вот, насколько я знаю, по официальным данным, на универсиаду уже прибыло порядка 30 тысяч сотрудников полиции. Большая проблема была, наверное, для автомобилистов, поскольку строились связки, новые дороги. В общем-то, такие проблемы, они существовали там с 2011 года. И, конечно, это были серьезные неудобства для автолюбителей, для общественного транспорта, ну, в общем-то, даже для пешеходов тоже. С другой стороны, сейчас практически все развязки, они открыты для движения, и, конечно, это большое подспорье для автомобилистов. Что касается финансовых, так сказать, да, вопросов, то месяца за полтора до универсиады проходила пресс-конференция представителя МВД Татарстана, представитель которого заявил, что все дела о махинациях, связанные с проведением универсиады, они будут народованы уже после проведения этих игр. Дабы, конечно, не будоражить общественность. Но он заверил, что, в общем-то, дела возбуждены, значит, какие-то факты имеют место.
Об универсиаде в Казани говорил гражданский активист Булат Мухамеджанов. Вот такими были основные события 27-й недели 2013 года по версии «Радио Свобода». Программу подготовил продюсер Александр Аркадьев. У микрофона этот час с вами был Андрей Шарый. Всего доброго, спокойных выходных.